Воскресенье, 18 августа 1963 года. Глава первая. 20 часов 45 минут. Полицейский в легком тропическом костюме и белой рубашке с форменным галстуком стоял, опершись на угол стойки бюро информации, и незаметно наблюдал за высоким евразийцем. В ярко освещенном здании аэропорта было жарко. Влажный воздух полнился запахами. Как всегда, голдящие толпы китайцев. Мужчины, женщины, дети, грудные младенцы, подавляющее большинство — кантонцы, другие азиаты, несколько европейцев. «Суперинтендант?» — мило улыбаясь, ему протягивала трубку девица из бюро информации. «Вас, сэр!» — белоснежные зубы, темные волосы, темные миндалевидные глаза, прелестная золотистая кожа. «Спасибо!» — он обратил внимание, что девица из Кантона и новенькая. Улыбка на самом деле ничего не значила. За ней не скрывалось ничего, кроме кантонского бесстыдства, но ему на это было наплевать. «Да!» — сказал он в трубку. «Суперинтендант Армстронг. Это диспетчерская. Янки-2 только что приземлился по графику. По-прежнему 16-й выход. Да, он будет там через 6 минут. Спасибо». Роберт Армстронг был мужчина немаленький. Он перегнулся через стойку и положил трубку. При этом отметил длинные ноги девицы, ее соблазнительные формы, подчеркнутые глянцевым, чересчур облегающим форменным чунсамом, и попытался на секунду представить, ведь какова она в постели. «Как тебя зовут?» — спросил он, прекрасно зная, что никому из китайцев не хочется называть свое имя полицейскому, тем более европейцу.
«Монолян, сэр».
«Спасибо, Монолян», — он кивнул, не отрывая от нее бледно-голубых глаз, и заметил, что она почувствовала его взгляд и слегка поежилась. Это было приятно. Он ухмыльнулся и снова переключил внимание на того, за кем следил. Евразиец Джон Чень стоял у одного из выходов без сопровождающих, и это было удивительно. Удивительно было и то, что он нервничал. Обычно Джон Чень сохранял полную невозмутимость, а теперь поминутно посматривал то на свои часы, то на табло прибытия, потом снова на часы. «Еще минута и начнем», — подумал Армстронг. Он потянулся было в карман за сигаретой, но вспомнил, что бросил курить 2 недели назад в качестве подарка на день рождения жены, поэтому лишь коротко выругался и засунул руки еще глубже в карманы. Вокруг бюро информации носились и толкались неугомонные пассажиры и встречающие. Они то уходили, то возвращались, громко спрашивая, где и когда, как и почему, и снова где, на самых различных диалектах. Кантонский он понимал хорошо. Немного знал шанхайский и северный пекинский. Несколько выражений и большую часть ругательств на диалекте чао-джоу, чуть-чуть тайваньского. Он уже шел от стойки легкой походкой спортсмена, на голову выше всех в толпе, крупный, широкоплечий. Он отслужил в полиции Гонконга 17 лет и теперь возглавлял CID, департамент уголовного розыска района Коулун. «Добрый вечер, Джон», — сказал он. «Как дела?» «О, привет, Роберт». Джон Чень мгновенно насторожился. По-английски он говорил с американским акцентом. «Все замечательно, спасибо. У тебя?» «Прекрасно. Ваш человек в аэропорту сообщил в паспортный контроль, что ты встречаешь какой-то особый самолет. Чартерный Янки-2».
«Да, но это не чартер, этот самолет частный. Принадлежит Линкольну Бартлету, американскому миллионеру».
«Он сам на борту?» — спросил Армстронг, хотя знал ответ.
«Да».
«Его кто-нибудь сопровождает?»
«Только исполнительный вице-президент, который делает за него всю черновую работу».
«Господин Бартлет, твой приятель?»
«Знаю, что нет». «Гость, мы надеемся, что будем вести с ним бизнес».
«Вот как. Ну что ж, его самолет только что приземлился. Может, пройдешь со мной? Я избавлю тебя от всех этих бюрократических проволочек. Это то немногое, что мы можем сделать для благородного дома, не так ли?»
«Спасибо за хлопоты».
«Да какие это хлопоты?» Армстронг провел Чэня через боковую дверь в загородке зоны таможенного досмотра. Заметив Армстронга, полицейские в форме моментально отдавали честь и задумчиво смотрели на Джона Чэня, которого тут же узнавали.
«Это имя? Линкольн Бартлетт», — продолжал Армстронг, сделанный веселостью, — «ничего мне не говорит. Или должно говорить?»
«Нет, не должно, если ты не в бизнесе», — сказал Джон Чэнь, а потом продолжал нервно и быстро. «У него есть кличка Рейдер. Налетчик. Его так прозвали за успехи в части недружественных слияний и поглощения других компаний, в большинстве случаев гораздо более крупных, чем его собственная. Интересная личность. Я встретил его в Нью-Йорке в прошлом году.
Воловая прибыль его многопрофильной корпорации составляет почти полмиллиарда долларов в год».
По его словам, он начал в 45-м, одолжив $2000. Теперь занимается нефтехимической промышленностью, тяжелым машиностроением, электроникой, ракетами. Имеет много заказов от правительства США. Пенопласт, продукции из полиуретановой пены, удобрения. У него даже есть компания по производству и продаже лыж и спортивных товаров. Название корпорации — Parcon Industries. Что ни назови, все у него есть.
Я думал, что все может завладела твоя компания.
«Не в Америке», — вежливо улыбнулся Джон Чэнь. «И это не моя компания. Я лишь мелкий акционер Стронс, служащий.
Но ты один из директоров и старший сын благородного дома Чэнь. А стало быть, станешь следующим компрадором».
По исторической традиции компрадор, бизнесмен китайского или евразийского происхождения, действовал как эксклюзивный посредник между европейским торговым домом и китайцами. Весь бизнес проходил через его руки, и у них оставалось понемногу от всего. «Столько богатства, столько власти», — думал Армстронг, — «и все же, если повезет, мы свалим тебя, как шалтая-болтая, и всю компанию Стронс вместе с тобой. Господи, если это произойдет, будет такой скандал, что весь Гонконг разлетится на куски», — говорил он про себя, и его даже мутило от сладости предвкушения.
«Ты будешь компрадором, как твой отец и дед и прадед. Твой прадед был первым, да? Сэр Гордон Чэнь, компрадор великого Дирка Строна, который основал благородный дом и почти что, черт возьми, основал Гонконг».
«Нет, компрадором Дирка был человек по имени Чэнь Шэн. Сэр Гордон Чэнь был компрадором сына Дирка, Колума Строна».
«Они ведь были сводные братья, да?»
«Да, если верить легенде».
«Ах да, легенды, ими мы и питаемся. Колум Строн — еще одна легенда Гонконга. Но ведь сэр Гордон Чэнь тоже легенда. Везет тебе».
«Везет ли?» — горько спросил себя Джон Чэнь. «Вести происхождение от незаконно рожденного сына шотландского пирата, торговца опиумом, распутного злого гения и убийцы, если некоторые из этих рассказов правда, и кантонской певички, выкупленной из маленького грязного борделя, который до сих пор можно найти в одном из крошечных переулков Макао. Чтобы почти все в Гонконге, и китайцы, и европейцы знали твою родословную и презирали тебя. Какое там везет», — проговорил он, стараясь внешне сохранять спокойствие.
В темных волосах поблескивала седина, красивое лицо англосаксонского типа, хотя подбородок несколько безвольный, разрез темных глаз чуточку азиатский, ему было 42. Легкий льняной костюм, как всегда безупречно сшитый, туфли от Арме, часы Rolex.
«Не согласен», — искренне возразил Армстронг. «Быть компрадором Струанс благородного дома Азии — это что-то. В этом есть нечто особенное».
«Да уж, особенное, это точно», — Джон Чэнь проговорил это со всей определенностью.
С тех пор, как он себя помнил, родовое наследие приводило его в бешенство. Он постоянно чувствовал на себе испытующие взгляды. Старший сын, следующий в роду, ощущал кожей жадность и зависть, которым не виделось конца. Из-за этого он жил в неизбывном страхе, как не пытался его превозмочь. Он никогда не испытывал ни малейшей потребности хотя бы в талике этой власти или этой ответственности. Не далее, как вчера, у него произошла еще одна ужасная ссора с отцом. Хуже еще не было.
«Мне не нужно ничего от Стронс!» — кричал он. «В сотый раз говорю тебе, я хочу уехать к чертовой матери из Гонконга. Хочу вернуться в Штаты. Хочу жить своей собственной жизнью, своим умом. А я повторяю тебе в тысячный раз, послушай меня. Я послал тебя в Америку. Давай я буду заниматься нашими интересами в Америке. Отец, пожалуйста, дел там более чем достаточно. Ты мог бы предоставить мне пару минут. А я... Слушай меня, мы зарабатываем деньги именно здесь, здесь, в Гонконге и в Азии. Я послал тебя учиться в Америку, чтобы подготовить семью к жизни в современном мире. Теперь ты готов, и твой долг перед всем... Отец, но ведь есть Ричард и молодой Кевин. Ричард разбирается в бизнесе в 10 раз лучше меня и рвется в бой. Или взять дядю Джейм, ты будешь делать, как я скажу. Милостивый Боже, ты же знаешь, что этот американец Бартлетт исключительно важен для нас. Нам нужны твои знания. Дядю Джеймса или дядю Томаса. Дядя Джеймс подошел бы тебе лучше всех. Это было бы лучше всего для семьи и лучше... Ты мой старший сын. Ты будешь главой семьи и компрадором после меня. Не буду, клянусь богом, тогда не получишь больше ни медика. И что это изменит? Мы все живем на жалкие подачки, чтобы не думали про нас другие. Сколько у тебя денег? Сколько миллионов? 50? 70? 100? Если ты сейчас же не извинишься и не прекратишь нести весь этот вздор, не прекратишь раз и навсегда, я лишу тебя наследства прямо сейчас. Прямо сейчас приношу свои извинения за то, что рассердил тебя, но я не изменюсь никогда. Никогда. Даю тебе время до моего дня рождения. 8 дней. 8 дней на то, чтобы стать помнящим о своем долге сыном. Это мое последнее слово. Если к моему дню рождения ты не станешь послушным, я навсегда отсеку тебя и твою линию с нашего древа. А теперь убирайся».
От переживаний у Джона Ченни аж живот подвело. Он не выносил этих бесконечных ссор, когда отец багровел от злости, жена заливалась слезами, дети замирали от страха, а его мачеха, родные и двоюродные братья злорадствовали. Все хотят, чтобы он убрался, все его сестры, большинство дядюшек и все их жены. Зависть, жадность, черт с ним и с ними, со всеми, думал он. Однако отец прав насчет Бартлета, хотя и не в том смысле. «Нет, этот человек для меня — это сделка. Одна эта сделка, и я свободен навсегда». Они почти прошли длинный, ярко освещенный зал таможенного досмотра. «Идешь на скачки в субботу?» — спросил Джон Чэнь. «А кто не идет?» За неделю до того, к вящему восторгу всего населения, могущественный скаковой клуб, обладавший эксклюзивной монополией на скачки, единственную официально разрешенную форму азартных игр в колонии, выпустил специальный бюллетень, в котором говорилось, несмотря на то, что официально сезон в этом году открывается только 5 октября, с любезного дозволения нашего сиятельного губернатора сэра Джеффри Эллисона, распорядители приняли решение провести в субботу 24 августа день специальных скачек для удовольствия местных жителей в качестве поощрения за усердный труд и стойкое перенесение тягот, второй по размерам нанесенного ущерба засухи в нашей истории.
«Я слышал, что у вас в 5-м заезде идет Голден Леди», — сказал Армстронг.
«По словам тренера, у нее есть шанс. Подходи к ложе отца, выпьешь с нами. Я послушал бы твои советы. Ты же у нас великий игрок, просто удачливый».
«В любом случае, мои $10 не сравнить с твоими 10 000.
Но ведь такое случается лишь, когда участвует одна из наших лошадей. Прошлый сезон был просто провальным. Вот бы выиграть. Я знал бы, куда деть эти деньги».
«Я тоже, Господи, — подумал Армстронг, — как мне нужно выиграть? На тебе, Джонни Чэнь, абсолютно наплевать, выиграешь ты 10 либо 100 000 или проиграешь». Он старался совладать с поднимающейся завистью. «Спокойно, — сказал он себе, — жулики — это реальность бытия, и твоя работа по возможности ловить их, как бы они ни были богаты и влиятельны, и довольствоваться своим паршивым жалованием, в то время как на каждом углу денег можно накосить, хоть отбавляй.
мной. Чего завидовать этому ублюдку? Он все равно попался, так или иначе. Да, кстати, я послал констеблю, чтобы он провел вашу машину через ворота. Она будет ждать тебя и твоих гостей у трапа самолета. О, вот здорово, спасибо. Прошу прощения, что доставил столько хлопот. Какие хлопоты? Так, чтобы поддержать престиж, верно? Я понял, что для вас это должно быть весьма особый случай, если ты приехал встречать сам. Армстронг не удержался, чтобы не подпустить еще одну шпильку. Как я уже говорил, для благородного дома и похлопотать не грех. С лица Джона Ченни не сходила та же вежливая улыбка, но про себя он грязно выругался по-американски. «Мы терпим тебя, потому что ты очень важный коп, который всем завидует, по уши в долгах, наверняка продажный и в лошадях не разбирается. Так тебя и так четыре раза. Дзуниломо всех твоих родственников в прошлом и будущем». Джон Чейн сказал это про себя, но постарался никоим образом не выдать, как непристойно он выбранился. Армстронга откровенно ненавидели все Янь Гонконга, однако из многолетнего опыта Джон Чейн знал, что по безжалостности, мстительности и хитроумию Армстронг не уступит любому грязному маньчжуру. Он дотронулся до половинки монеты, висевшей на шее на кожаном шнурке. Пальцы затряслись, когда Чень почувствовал металл через ткань рубашки. Он невольно содрогнулся. «Что-нибудь случилось?» — спросил Армстронг. «Ничего. Правда, ничего. Возьми себя в руки». Покинув зал таможенного досмотра, они попали в зону паспортного контроля. На улице было темно. Беспокойные толпы усталых людей нетерпеливо ждали в очередях, выстроившихся перед чиновниками паспортной службы в форме, которые с каменными лицами сидели за небольшими аккуратными столиками. Чиновники приветствовали Армстронга. Джон Чейн чувствовал на себе их обшаривающие взгляды. Как всегда, от пристального внимания подступила тошнота, хотя расспросы ему не грозили. У него на руках не просто второсортный гонконгский, а настоящий британский паспорт, а также американская грин-карт для иностранцев, самое бесценное, чем он владел. С ней он мог спокойно работать, развлекаться и жить в США, имея все привилегии коренного американца, кроме права на голосование. «Кому нужно это голосование?» — думал он, воззрившись в ответ на одного из чиновников, стараясь выглядеть молодцом, но все же чувствуя себя раздетым под пристальным взглядом. «Суперинтендант?» — чиновник протягивал Армстронгу телефонную трубку. «Вас, сэр?» Глядя, как Армстронг возвращается, чтобы взять трубку, Джон Чейн думал, каково это — быть полицейским, который может брать и брать взятки, да еще какие, и, наверное, в миллионный раз. Каково это — быть стопроцентным британцем или стопроцентным китайцем, а не евразийцем, которого презирают и те, и другие. Он видел, что Армстронг напряженно слушает. Потом до него донеслось сквозь гул толпы. «Нет, просто задержите. Я займусь этим сам. Спасибо, Том. Прошу прощения», — извинился Армстронг, вернувшись, и пошел дальше мимо кордона паспортного контроля по небольшому коридору в вип-зал. Чистый и просторный, с баром и прекрасным видом на аэропорт, город и залив. В зале никого не было, за исключением чиновника паспортной службы и таможенника. Один из людей Армстронга ждал у 16-го выхода, стеклянных дверей, которые вели на залитый светом бетон. Было видно, как «Боинг 707» заруливает к своим стояночным отметкам. «Добрый вечер, сержант Ли», — поприветствовал Армстронг. «Все готово?» «Да, сэр. Янки-2 как раз выключает двигатели». Сержант Ли снова отдал честь и открыл им двери. Армстронг поднял глаза на Ченя. Он знал, что ловушка почти захлопнулась. «После вас спасибо!» И Джон Чейн вышел из дверей на бетонное покрытие. Янки-2 возвышался над ним. Выключенные реактивные двигатели почти замерли и лишь глухо урчали. Команда наземного обслуживания подводила к самолету высокий самодвижущийся трап. Сквозь небольшие окна кабины виднелись тускло освещенные лица пилотов. В стороне, в тени, припарковался синий Rolls-Royce модели Silver Cloud, принадлежавший Джону Ченю. Рядом с машиной стоял китаец-водитель в форме, а около него — полицейский. Главная дверь в салон самолета открылась, и вышедший стюарт в форме приветствовал двух служащих аэропорта, ожидавших на платформе трапа. Он передал одному из них сумку с полетными документами и таможенными декларациями, и завязалась приветливая беседа. Потом служащие замолчали почтительно и вежливо отдали честь. Девушка была высокого роста, энергичная, изящная американка. «Ай-я!» — Армстронг даже тихо присвистнул. «У Бартлета неплохой вкус», — пробормотал Джон Чень, и сердце у него забилось быстрее. Они смотрели, как девушка спускается по трапу, и каждый давал волю своим мужским мечтаниям. «Как думаешь, она модель? Двигается как модель. Может, кинозвезда?» Джон Чень шагнул вперед. «Добрый вечер. Я Джон Чень из компании «Стронс». Я встречаю мистера Бартлета и мистера Чулука».
«О, да, конечно, мистер Чень. Очень любезно с вашей стороны, особенно в воскресенье. Рада познакомиться. Я Кейси Чулок. Линк говорит, что если вы...»
«Кейси Чулок?» — изумленно уставился на нее Джон Чень. «Да?
Да». — подтвердила она с милой улыбкой, любезно не обращая внимания на то, что ее имя произносят неправильно. «Дело в том, мистер Чень, что мои инициалы Кейси, поэтому меня и называют Кейси». Она перевела взгляд на Армстронга. «Добрый вечер, вы тоже из Стронс?» Голос у нее был мелодичный.
«О, прошу прощения, это суперинтендант Армстронг», — запинаясь, проговорил еще не успевший прийти в себя Джон Чень. «Добрый вечер», — Армстронг отметил про себя, что вблизи она еще привлекательнее. «Добро пожаловать в Гонконг».
«Благодарю вас, суперинтендант. Это полицейский чин?» Потом имя встало на свое место. «А, Армстронг, Роберт Армстронг, начальник департамента уголовного розыска Коулуна». Он скрыл удивление.
«Вы очень хорошо информированы, мисс Чулок».
«Стараюсь», — усмехнулась она. «Когда отправляешься туда, где еще не была, особенно в такое место, как Гонконг, нужно подготовиться. Так что я просто попросила предоставить мне ваши списки на сегодняшний день».
«Мы не публикуем списков».
«Я знаю. Но правительство Гонконга выпускает официальный телефонный справочник, который за несколько пенни может купить любой. Я просто заказала себе один. Там есть все департаменты полиции и начальники департаментов с указанием их домашних телефонов, а также все другие правительственные учреждения. Я получила этот справочник через гонконгский офис по связям с общественностью в Нью-Йорке».
«А кто возглавляет спецслужбу?» — спросил он, чтобы проверить ее.
«Не знаю. Мне кажется, такого департамента там не было. Или он упоминается?»
«Иногда».
«А вы всегда встречаете частные самолеты, суперинтендант?» — слегка нахмурилась она.
«Только те, которые я хочу встретить», — улыбнулся он. «Только те, на борту которых симпатичные, хорошо информированные дамы».
«А что-нибудь не так? Какие-нибудь неприятности?»
«О, нет, обычная рутина. Аэропорт Кайтон так входит в мою зону ответственности», — непринужденно обронил Армстронг. «Можно взглянуть на ваш паспорт?»
«Конечно».
Нахмурившись еще больше, она раскрыла сумочку и подала ему свой американский паспорт. Накопленный с годами опыт позволил ему отметить малейшие детали. Родилась в Провиденсе, штат Род-Айленд, 25 ноября 1936 года. Рост 5 футов 8 дюймов, волосы светлые, глаза карие, паспорт действителен еще 2 года». 26 лет, надо же. Я бы сказал, что она моложе, хотя, если присмотреться, в глазах у нее что-то особенное. С кажущейся бездумностью он небрежно листал страницы. Гонконгская виза на 3 месяца действующая, и с ней все в порядке. Десяток штампов о въезде и выезде, в основном Англия, Франция, Италия или Южная Америка. Кроме одной — СССР. От июля этого года семидневный визит. Он узнал московский штамп. «Сержант Ли?»
«Да, сэр».
«Поставьте здесь отметки», — приказал он мимоходом, улыбнувшись ей. «Все в порядке. Можете оставаться здесь, сколько вам будет нужно. Только по истечении 3 месяцев зайдите в ближайший полицейский участок, мы продлим визу».
«Большое спасибо».
«Надолго к нам?»
«Будет зависеть от нашей сделки», — помолчав, объявила Кейси. Она улыбнулась Джону Ченю. «Мы надеемся завязать здесь долговременные деловые отношения».
«Да», — откликнулся Джон Чень. «Мы тоже на это надеемся».
Он все еще был в полном замешательстве. Голова шла кругом. «Но, конечно же, не может быть, чтобы Кейси Чолок была женщиной». Позади них по трапу спустился крепко сложенный стюарт Свенсон с 2 сумками в руках. «Вот, Кейси, ты уверена, что этого достаточно на сегодня?»
«Да, конечно, спасибо, Свен».
«Линк сказал, чтобы ты ехала. Тебе помочь пройти таможню?»
«Нет, спасибо. Нас любезно встретил мистер Джон Чень, а также суперинтендант Армстронг, начальник департамента уголовного розыска Коулуна».
«Окей», — Свен на миг задержал на полицейском задумчивый взгляд. «Ну, я пошел».
«Все в порядке?» — спросила она.
«Думаю, да», — расплылся в улыбке Свен. «Таможенники как раз проверяют наши запасы спиртного и сигарет».
Только для 4 вещей в колонии требовалась лицензия на импорт. Только с них взималась таможенная пошлина. Золото, спиртные напитки, табачные изделия и бензин.
И только одно, помимо наркотиков, считалось контрабандой и было абсолютно запрещено ко ввозу — любое огнестрельное оружие и боеприпасы.
«У нас на борту нет риса, суперинтендант», — улыбнулась Кейси Армстронгу. «Линк его не ест».
«В таком случае ему здесь не сладко придется».
Она засмеялась и опять обернулась к Свенсону. «До завтра, спасибо».
Утром ровно в 9 Свенсон направился обратно в самолет, а Кейси повернулась к Джону Ченю.
«Линк сказал, чтобы мы его не ждали. Надеюсь, в этом нет ничего страшного».
«А?
Едем? У нас заказаны номера в отеле «Виктория энд Альберт» в Коулуне». Она взялась было за сумки, но их перехватил у нее материализовавшийся из темноты носильщик. «Линк приедет позже. Или завтра».
Джон Чень даже рот раскрыл. «Мистер Бартлетт не едет?»
«Нет, он хочет остаться на ночь в самолете, если сможет получить на это разрешение. Если нет, то приедет на такси. В любом случае, он будет вместе с нами на ланч, как условлено. Ланч ведь состоится, да?»
«Да, но...» Джону Ченю никак было не собраться с мыслями. «Значит, вы хотите отменить встречу в 10 утра?»
«А нет, я буду на встрече, как и договорились. Присутствие Линка на этой встрече не предполагалось. Речь ведь пойдет только о финансировании, а не о политике. Я уверена, что вы войдете в его положение. Линк очень устал, мистер Чень. Он только вчера вернулся из Европы». Она обернулась к Армстронгу. «Командир корабля обратился в диспетчерскую с просьбой разрешить Линку поспать в самолете, суперинтендант. Те запросили паспортный контроль, там сказали, что перезвонят, но я понимаю, что наша просьба все равно попадет по команде к вам. Мы, несомненно, будем признательны, если вы дадите добро. У него в последнее время действительно было очень много перелетов, да еще нужно учесть разницу во времени».
«Я поговорю с ним по этому поводу», — услышал свой голос Армстронг.
«О, спасибо, большое спасибо», — поблагодарив, она снова повернулась к Джону Ченю. «Извините за все это беспокойство, мистер Чень, пойдемте».
Кейси и следовавший за ней носильщик направились было к 16-му выходу, но Джон Чень указал на свой Роллс-Ройс.
«Нет, сюда, мисс Чу... Кейси».
Она широко открыла глаза. «Таможню проходить не будем?»
«Сегодня нет», — сказал Армстронг. Она ему нравилась. «Жест вежливости правительства, ее величества».
«Я чувствую себя как прибывшая с визитом царственная особа».
«Это входит в наши обязанности».
Она села в машину. Приятный запах кожи и роскошный салон. Тут она заметила, что носильщик устремился через ворота в здание аэропорта. «А мой багаж?»
«Не беспокойтесь», — раздраженно произнес Джон Чень. «Он будет в вашем номере раньше вас».
Армстронг придержал дверцу. «Джон приехал на двух машинах. Одна для вас с мистером Бартлеттом, другая для багажа».
«На двух машинах?»
«Конечно, не забывайте, вы в Гонконге». Он проводил Роллс-Ройсу взглядом. «Везет Линку Бартлетту», — проговорил он про себя и рассеянно подумал. «Чем, интересно, она могла заинтересовать контрразведку? С.А.И.?»
«Просто встретьте самолет и лично просмотрите ее паспорт», — приказал ему директор С.А.И. сегодня утром.
«И паспорт мистера Линкольна Бартлета».
«Могу я спросить, с какой целью, сэр?»
«Нет, Роберт, не можете. Вы уже в этом подразделении не работаете. У вас теперь милая, непыльная работенка в Коулуне. Просто синекура, а?»
«Да, сэр».
«И, Роберт, будьте так добры, не завалите мне эту операцию сегодня вечером. Там может быть замешано немало крупных имен. Мы предпринимаем массу усилий, чтобы вы, ребята, были в курсе того, чем занимаются эти мерзавцы».
«Да, сэр». Армстронг вздохнул, поднимаясь по трапу вместе со следовавшим за ним сержантом Ли. «Дзюни Ламона, всех старших офицеров и директора С.А.И. в частности». Один из таможенников ждал наверху трапа вместе со Свенсоном.
«Добрый вечер, сэр», — сказал он. «На борту все в полном порядке. Пистолет 38-го калибра, при нем нераспечатанная коробка с сотней патронов, как часть запасов корабля. Ракетница «Very Light». Также три охотничьих ружья и пистолет 12-го калибра с боеприпасами, которые принадлежат мистеру Бартлетту. Все занесено в декларацию, я все осмотрел. В главном салоне есть шкаф для оружия, он на замке. Ключ у командира корабля».
«Хорошо».
«Я вам еще нужен, сэр?»
«Нет, спасибо». Армстронг взял декларацию и стал ее изучать. «Да черт, вина, сигарет, табака, пиво и крепких горячительных напитков, 10 ящиков Дом Периньон урожая 59-го года, 15 Пулиньи Монтраше 53-го года, 9 Шато Брион 53-го года,
Лафит Ротшильд 16-го года. Нет, мистер Свенсон?» — спросил он с годливой улыбочкой.
«Нет, сэр», — улыбнулся во весь рот Свенсон. «Это был очень нехороший год. Но есть пол ящика урожая 23-го года. Это на следующей странице».
Армстронг перевернул страницу. «Еще вина и сигары».
«Хорошо», — проговорил он. «Конечно, пока вы на земле, все будет в режиме таможенного хранения».
«Да, сэр. Я уже все запер, а ваш человек опечатал. Он сказал, что можно оставить в холодильнике упаковку из 12 банок пива.
Если владелец хочет ввести любой из этих вин, только дайте знать. Никакого шума и лишь небольшая контрибуция в нижний ящик Ее Величества».
«Как это, сэр?» — Свенсон был озадачен.
«Ну, это лишь английская игра слов. Речь идет о нижнем ящике комода, куда дама кладет вещи, которые понадобятся ей в будущем. Прошу прощения. Ваш паспорт, пожалуйста».
Паспорт Свенсона был канадский. «Благодарю».
«Могу я представить вас мистеру Бартлетту? Он ждет».
Свенсон повел его в самолет. Интерьер был элегантен и прост. Справа от небольшого коридорчика располагался салон с полудюжиной глубоких кожаных кресел и диваном. Дверь по центру отделяла его от хвостовой части самолета. В одном из кресел полудремала стюардесса. Рядом с ней стояли ее дорожные сумки. Дверь слева вела в кабину пилотов. Она была открыта. Командир и первый пилот сидели в своих креслах. Они еще не закончили заполнять бумаги.
«Прошу прощения, капитан. Разрешите представить, суперинтендант Армстронг», — сказал Свенсон и отошел в сторону.
«Добрый вечер, суперинтендант», — поздоровался командир. «Я капитан Джанелли. Это мой первый пилот Билл О'Рурк».
«Добрый вечер. Могу я взглянуть на ваши паспорта?»
В обоих масса международных виз и отметок паспортного контроля. Ничего из-за железного занавеса. Армстронг передал паспорта сержанту Ли, чтобы тот поставил штампы.
«Благодарю вас, капитан. Это ваш первый визит в Гонконг?»
«Нет, сэр. Я был здесь пару раз, когда летал на РНДР во время Корейской войны. А еще в качестве первого пилота участвовал в шестимесячном перелете вокруг света, организованном компанией Far Eastern в 56-м году, во время беспорядков».
«Каких беспорядков?» — спросил О'Рурк.
«Во всем Коулуне творилось бог знает что. 1200 китайцев неожиданно начали буйствовать, бесчинствовать, поджигать. Копы, виноват, полицейские, терпеливо пытались утихомирить их, но когда толпа стала убивать, вытащили пару пистолетов-пулеметов с
Стэн замочили полдюжины этих шутников, и все стихло очень быстро. Оружие здесь только у полиции, это они здорово придумали». Он повернулся к Армстронгу и добавил: «Считаю, что ваши парни славно сработали».
«Благодарю вас, капитан Джанелли. Откуда этот рейс?»
«Из Лос-Анджелеса. У Линка, мистера Бартлета, там главный офис».
«Вы летели по маршруту Гонолулу-Токио-Гонконг?»
«Да, сэр».
«В Токио долго стояли?»
Билл О'Рурк тут же полез в бортовой журнал.
2:17. Садились только для дозаправки, сэр».
«Только чтобы выйти поразмяться».
«Выходил из самолета один я», — объявил Джанелли. «Я всегда проверяю механизмы, шасси и произвожу внешний осмотр везде, где садимся».
«Неплохая привычка», — вежливо прокомментировал полицейский. «Вы сюда надолго?»
«Не знаю, как Линк скажет. На ночь останемся точно. Мы на земле до 14:00. Нам приказано просто быть готовыми лететь куда угодно в любой момент».
«У вас замечательный самолет, капитан. Вам разрешается оставаться здесь до 14:00. Если понадобится продлить пребывание, вызовите до наступления этого времени службу наземного контроля. Когда будете готовы, пройдите таможню через этот выход. И попрошу, чтобы весь экипаж прошел таможенный досмотр вместе».
«Конечно, вот только заправимся.
Вы, экипаж, в курсе, что ввоз любого огнестрельного оружия в колонию строго запрещен? Мы здесь, в Гонконге, относимся к оружию с большим беспокойством».
«Я тоже суперинтендант, и не только здесь. Поэтому единственный ключ от шкафа с оружием у меня».
«Прекрасно. Если возникнут проблемы, прошу звонить мне в офис». Армстронг вышел и направился в салон, следуя чуть позади Свенсена. Джанелли наблюдал, как он проверяет паспорт у стюардессы. «Она девчонка симпатичная, Дженни Поллард. Сука. Сын», — пробормотал он, а потом спокойно добавил: «Что-то здесь не так».
«А? Где это видано, чтобы старшие офицеры уголовного розыска проверяли паспорта, черт возьми? Ты уверен, что у нас ничего такого нет?»
«Уверен, черт возьми. Я всегда все проверяю. Даже запасы Свенсона. В вещах Линка или Кейси, конечно, не копаюсь, но они и не допустят глупостей. Я летаю с ним уже 4 года, и ни разу... Тем не менее, что-то здесь не так, это точно».
Джанелли устало потянулся и устроился поудобнее в кресле пилота.
«Господи, я не отказался бы от массажа и недели отдыха».
В салоне Армстронг передавал паспорт сержанту Ли, который поставил в нем отметку.
«Благодарю вас, мисс Поллард».
«Благодарю вас».
«Это весь экипаж, сэр», — сказал Свенсон. «Теперь мистер Бартлетт».
«Да, пожалуйста».
Свенсон постучал в центральную дверь и открыл ее, не ожидая ответа.
«Линк, познакомься, это суперинтендант Армстронг», — произнес он с непринужденной фамильярностью.
«Привет», — проговорил Линк Бартлетт, поднимаясь от стола и протягивая руку. «Могу я предложить вам выпить? Пиво?»
«Нет, спасибо, чашку кофе, если можно».
Свенсон тут же направился на кухню. «Сейчас принесу. Будьте как дома. Вот мой паспорт», — сказал Бартлетт. «Извините, я на минутку». Он вернулся за печатную машинку и снова стал стучать по клавишам двумя пальцами. Армстронг неторопливо рассматривал его. Песочные волосы, голубые с серым глаза, властное симпатичное лицо, худощавый, спортивная рубашка и джинсы. Он пролистал паспорт. Родился в Лос-Анджелесе 1 октября 1922 года. Молодо выглядит для своих 40. Московские отметки, как и у Кейси Чулок, других поездок за железный занавес не было. Глаза Армстронга скользили по помещению. Оно было просторным на всю ширину самолета. Короткий коридор по центру, ведущий в хвостовую часть, с двумя кабинами по обеим сторонам и двумя туалетами, а в конце последняя дверь, видимо, кабина хозяина. Салон был оборудован как коммуникационный центр. Телетайп, международная телефонная связь, встроенные пишущие машинки, на переборке часы с подсветкой, показывающие время по всему миру, шкафы для документов, копировальные автоматы, встроенный письменный стол с обтянутой кожей столешницы и грудой бумаг, полки с книгами, книги по налогообложению, несколько изданий в мягкой обложке, а
Остальные про генералов или написанные генералами. Десятки таких книг. Веллингтон, Наполеон, Паттон, «Крестовый поход в Европу» Эйзенхауэра, трактат о военном искусстве Сунь-Дзы.
«Пожалуйста, сэр», — донеслось до увлекшегося Армстронга.
«О, благодарю, Свенсон». Он взял чашку с кофе и добавил немного сливок.
Свенсон поставил рядом с Бартлетом открытую банку охлажденного пива, забрал пустую и ушел обратно на кухню, закрыв за собой дверь.
Бартлет перечитывал напечатанное, прихлебывая пиво из банки. Потом нажал на кнопку вызова. Тут же появился Свенсон.
«Передай Джанелли, чтобы попросил диспетчерскую отослать вот это!»
Свенсон кивнул и вышел. Бартлет расправил плечи и повернулся в крутящемся кресле.
«Прошу прощения, нужно было отправить это, не откладывая».
«Ничего, ничего, мистер Бартлет, ваша просьба переночевать удовлетворена».
«Спасибо, большое спасибо. Свенсону тоже можно остаться?» Бартлет ухмыльнулся. «Хозяин из меня никудышный».
«Хорошо. Как долго ваш самолет пробудет здесь?»
«Это зависит от нашей завтрашней встречи, суперинтендант. Мы надеемся заключить сделку со Стронс». «Неделю, дней 10.
В таком случае завтра вам нужно будет переставить самолет в другое место. У нас в 16:00 прибывает еще один вип-рейс. Я попросил капитана Джанелли позвонить в службу наземного контроля до 14:00.
«Спасибо. А разве начальник департамента уголовного розыска Коулуна обычно занимается здесь вопросами перестановки?»
Армстронг улыбнулся. «Мне нравится, когда я знаю, что творится в моем подразделении». «Утомительно, конечно, но я привык. К нам не так уж часто прилетают частные самолеты, да еще такие, которые встречает лично мистер Чэнь. Мы любим по возможности услужить. Компании «Стронс» принадлежит большая часть аэропорта, а Джон мой приятель. Вы с ним давно дружите?»
«Мы встречались в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, и он мне очень понравился. Послушайте, суперинтендант, этот самолет мой кому...»
Зазвонил один из телефонов. Бартлет снял трубку.
«О, привет, Чарли, что там в Нью-Йорке?»
«Господи, да это здорово! Сколько?»
«Окей, Чарли, покупай весь пакет. Да, все 200 тысяч акций. Конечно, первым делом с утра в понедельник, как только начнутся торги. Пошли мне подтверждение по телексу».
Бартлет положил трубку и повернулся к Армстронгу.
«Прошу прощения. Так вот, суперинтендант, этот самолет — мой коммуникационный центр. Я без него как без рук. Если мы задержимся на неделю, можно ли мне будет приходить сюда и уходить?»
«Боюсь, это уж как кости лягут, мистер Бартлет».
«Это означает «да», «нет» или «может быть».
О, это жаргонное выражение, которое значит «непросто». «Прошу прощения, но нашей службой безопасности в аэропорту Кайтак введены особые порядки.
Если вам придется поставить дополнительных людей, я с удовольствием заплачу».
«Это вопрос безопасности, мистер Бартлет, а не денег. Телефонная система в Гонконге первоклассная, и вы это оцените. А контрразведке будет гораздо легче контролировать ваши звонки», — добавил он про себя.
«Но если вы сможете решить этот вопрос, я буду признателен».
Армстронг пил небольшими глотками свой кофе.
«Вы первый раз в Гонконге?»
«Да, сэр, первый раз в Азии. Самая дальняя точка, куда я забирался, — Гуадалканал. И было это в 43-м.
«Служили в армии?»
«Служил сержантом в инженерных войсках строительства. Чего мы только не строили. Ангары, мосты, лагеря — все подряд. Здорово было».
Бартлет отхлебнул из банки.
«Точно не хотите выпить?»
«Нет, спасибо».
Армстронг допил свою чашку и стал вставать.
«Благодарю за кофе.
А можно я задам вам один вопрос?»
«Конечно».
«Что собой представляет Данрос? Ян Данрос, который возглавляет Стронс?»
«Тайбань?» — Армстронг расхохотался. «Это смотря кого спросить, мистер Бартлет. Вы с ним не знакомы?»
«Нет еще. Завтра познакомимся за ланчем. Почему вы называете его Тайбань?»
«Тайбань» по-китайски означает «верховный вождь».
«Человек, обладающий высшей властью».
«Для китайцев все главы старых домов Тайбани. Но даже среди Тайбани всегда есть тот, кто стоит выше всех. Тайбань с большой буквы. Компанию «Стронс» называют «благородный дом». или благородный Хонг, а Хонг означает «компания». Так повелось с начала торговли с Китаем и с самых первых дней Гонконга. Гонконг основан в 1841 году, 26 января. Основатель фирмы «Строн и компания» Дирк Строн был и в некотором смысле остается человеком легендарным. Для одних он пират, для других — выдающаяся личность. Во всяком случае, свое состояние он сделал на контрабанде индийского опиума в Китай. На вырученное серебро покупал Китай чай и отправлял в Англию на целые флотилии китайских клиперов. Он стал королем коммерсантов, получил титул Тайбаня, и с тех пор Стронс всегда стараются быть первыми. Вот как. О, 2-3 компании наступают им на пятки, в частности, Ротвелл Горнт, но, тем не менее, да, я считаю, они первые. Нисколько не сомневаюсь, ко всему, что попадает в Гонконг или покидает его, что в Гонконге едят, прячут или изготавливают, приложили руку Стронс, Ротвелл Горнт, Asian Properties, Blacks, Банк Лондона и Китая или Банк Виктория.
А сам Данрос, что он за человек?
Армстронг на мгновение задумался, но только на мгновение.
«Опять же это зависит от того, у кого спросите, мистер Бартлетт. Я знаю его совсем немного, лично мы не общаемся. Иногда сталкиваемся на скачках. Пару раз встречался с ним официально. Обаятелен, хорошо делает свое дело. Думаю, в целом его можно охарактеризовать словом «выдающийся».
Ему и его семье принадлежит большая часть Стронс? Точно не знаю. Сомневаюсь, что это вообще кто-то знает вне их семейного круга. Но кресло Тайбани он занял не из-за своих акций. Такой номер не прошел бы, я имею в виду в Стронс. В этом я уверен вполне.
Армстронг впился в Бартлета взглядом.
Говорят, Данрос человек безжалостный. Убьет, не задумываясь. Я вот не хотел бы иметь его врагом.
Бартлетт попивал пиво, и мелкие морщинки у глаз сложились в загадочную улыбку.
«Иногда враг ценнее, чем друг». «Иногда да. Надеюсь, ваше пребывание здесь принесет вам прибыль».
Бартлетт тут же поднялся. «Спасибо. Я провожу вас». Он открыл дверь, пропустил перед собой Армстронга и сержанта Ли, а потом вышел за ними из главной двери в салон на ступеньки трапа. Сделал глубокий вдох. В дуновении ветра он опять уловил что-то странное. Неприятное, не неприятное, ни вонь, ни аромат. Нечто странное и необычно возбуждающее.
«Суперинтендант, а чем это пахнет?»
Кейси тоже обратила внимание, когда Свенсон открыл дверь. Армстронг ответил не сразу, потом улыбнулся.
«А, это самый что ни на есть гонконгский запах. Это пахнет деньгами».